Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Визит в штаб-квартиру движения Михаила Касьянова «Следователей», ведущих уголовное дело против сборщиков подписей в его поддержку, рискует стать прологом новых гонений на опального экс-премьера. Ситуация обсуждаем с членом Президиума Народно-демократического союза Иваном Стариковым в нашей студии. Добрый вечер, Иван Валентинович.
Добрый вечер.
Поведайте нам подробности того, что было в штаб-квартире Михаила Касьянова в прошедшие выходные.
В общем, дело вполне обычное. Произошла смена полушарий. Вообще в северном полушарии сейчас наступает весна, должна быть оттепели. Мы все ждем от нового либерального президента, избранного 2 марта, оттепели политической. Но он поменял полушарие, поэтому у нас южное полушарие, и здесь поступают политические заморозки. Но если серьезно, то инкриминируется Михаилу Касьянову, его штабу, тем людям, которые участвовали в его кампании, которые собирали подписи, инкриминируется поддельный характер сдаваемых подписей, что влечет за собой преследование в соответствии со статьями Уголовного кодекса. Вот. С моей точки зрения, все это продолжение кампании. Не знаю, по инерции эта кампания продолжается. Гонений на Касьянова, который был не допущен к выборам и сегодня перемещается по миру, в том числе находится и в европейских странах, где другие представления демократии и свободы. И моя версия для того, чтобы Касьянов перестал ездить и рассказывать всю правду о том, как проходили выборы, насколько они были честными, справедливыми и открытыми, сделать так, завести уголовное дело, сделать Касьянову подписку о невыезде и таким образом купировать его внутри страны. Но это, подчеркиваю, моя версия. И визит следователя из Хабаровска – это начало, как мне кажется, в общем, реализации вот этой комбинации или вот этой задачи, которую решила власть таким образом решить возможности Касьянова свободных средств информации, хотя и западных.
Константин Мерзликин, член Президиума Народно-демократического союза, видит явную необъективность Центризбиркома.
Я напомню, что сам Центризбирком обнаружил в сданных подписях, коих было более 2 миллионов, всего лишь 213 подписей, которые, по мнению ЦИКа, были отнесены к так называемым подписям, не относящихся к людям, которые их проставили. Ну, условно говоря, можно сказать, что это не совсем верные подписи в терминологии самого ЦИКа. Цель ЦИКа – дискредитировать общественно-политическую деятельность оппозиции в глазах неискушенных граждан, имея в виду показать им, что никакой поддержки якобы не было у Касьянова, что просто за деньги фальсифицировали подписи, и нет никаких 2 миллионов людей, которые на самом деле выразили такое доверие Михаилу Михайловичу Касьянову.
То, что сказал Константин Мерзликин, является сущей правдой, но я хотел бы добавить несколько деталей для того, чтобы уважаемые радиослушатели Радио Свободы понимали, что сам сбор подписей власть все сделала для того, чтобы они происходили в социально жестком режиме. По старому закону федеральному конституционному о выборах президента необходимо было собрать 1 миллион подписей. И Владимир Владимирович Путин, когда первый раз избирался, он собирал 1 миллион подписей. Сейчас 2 миллиона подписей, причем это необходимо сделать после думских выборов, соответственно, в течение месяца, когда будет официально, было официально объявлено в начале президентской кампании. Из этих 4 недель, 2 недели приходятся на праздники.
Да, еще надо сначала, чтобы кандидаты зарегистрировали.
Да, сначала, чтобы кандидаты зарегистрировали, которые выступают самовыдвиженцами, зарегистрировали соответствующие инициативные группы. Это тоже достаточно серьезная процедура. Я хочу напомнить, что нынешний президент избранный не собирал подписи, он выдвигался от партии «Единая Россия». Вот. Поэтому была проведена чудовищная работа. Я помню, ехал мимо офиса Касьянова 1 января, подчеркиваю, вечером, горел свет, я поднялся наверх, увидел более 70 людей, которые занимались проверкой подписей, которые непрерывно привозили из регионов. И там среди проверяющих была жена и дочь Михаила Касьянова. Это сущая правда, я это видел своими глазами. И люди работали по 16-18 часов.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Напомню, что о визите в штаб-квартиру движения Михаила Касьянова следователь, ведущий уголовное дело против сборщиков подписей и его поддержку, мы беседуем с членом Президиума Народно-демократического союза Иваном Стариковым, он в нашей студии. Марина Крымова, ответственный куратор по организации кампании «Сбор подписей» в поддержку Михаила Касьянова на Ставрополье, считает претензии к нему надуманными.
Как мне кажется, если это была такая продуманная игра, да, вот недопущение Касьянова вообще к выборам нынешним, то там, по-моему, было из 400 тысяч, 171 признаны недействительными, но никак слово фальсификация или подделка вообще не звучало. То есть они были недействительно признаны по причине неправильного оформления подписных листов. То есть там были допущены вот какие-то такие именно технические ошибки.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что визит в штаб-квартиру движения Михаила Касьянова следователей, ведущих уголовное дело против сборщиков подписей в его поддержку, мы обсуждаем с членом Президиума Народно-демократического союза Иваном Стариковым. Он в нашей студии. Слушаем вопросы Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вообще-то подписные листы не государственный документ, и поэтому их подделка не несет в себе ничего криминального. Доказать же умысел довольно-таки трудно. Вот сейчас в Кремле уже рассматривают предложение о том, чтобы вообще отменить сбор подписей избирателей, заменив их на внесение избирательного залога. Вот как вы смотрите на это? Спасибо.
Александр, безусловно, внесение избирательного залога – это тоже вполне цивилизованная форма, которая тоже существовала в том законе, по которому избирался первый раз Владимир Владимирович Путин. Там была возможность внесения залога, и сбор собрать нужно было, подчеркиваю, 1 миллион подписей. Поэтому я с вами абсолютно согласен. То, что касается подделки, я не юрист, но справедливости ради хочу сказать, что внизу каждого подписного листа написано мелким шрифтом, что подделка подписного листа преследуется по закону. И в Уголовно-процессуальном кодексе есть соответствующее. При этом ответственность несет сборщик. Вы понимаете, в чем проблема? Огромное количество людей было задействовано в этой кампании. Я был свидетелем и участником этих событий, весьма драматических, потому что нужно было, я еще в условиях жесточайшего цейтнота, представить эти подписи. И когда мы принимали решение о том, идти ли не идти на эти выборы, или последовать примеру Бориса Немцова, Гарри Каспарова, Владимира Рыжкова, Григория Явлинского, которые сказали, что не будут играть по этим правилам, и отказались. Михаил Касьянов принял мужественное решение о том, что необходимо пройти весь путь до конца. И он прошел весь путь до конца, от начала до конца. Была собрана инициативная группа, она была зарегистрирована. Эта инициативная группа в установленном порядке сдала, я в том числе был участник инициативной группы, сдала документы о том, что они выдвигают Михаила Касьянова, и после этого, в общем, началась кампания по сбору подписей. Поэтому вот этот, весь этот тяжкий путь иезуитского закона, который, по сути дела, чрезвычайно, мы прошли. Я еще раз подчеркиваю, главная задача власти сейчас лишить возможности Касьянова доступа к средствам массовой информации. И звучавшая на последнем расширенном президиуме Народно-демократического союза нашей организации предложение отряда членов президиума, в том числе обратиться к странам Евросоюза для того, чтобы лишить въездных виз как минимум членов Центральной избирательной комиссии, вот, поскольку это абсолютно очевидно, неучастие Михаила Касьянова делегитимировало выборы.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сначала реплика, а потом вопрос.
Пожалуйста,
можно,
да?
Пожалуйста.
Вот вы знаете, вот у нас вообще никто не ходил по городу, да, и по краю, наверное, и не собирал подписи в пользу Касьянова. И вот если по всей России бы прошли бы люди, вот у нас, я имею в виду, наш край, по-моему, больше 2 миллионов набралось бы. Но это дело вот такое. А вот у меня, значит, в связи с этим вопрос такой. Вот как бы идет такое, такая борьба с оппозицией, что вот Богданов, он как бы собрал 2 миллиона подписей, а на выборах он не набрал и даже 1,5 миллиона.
Ну, я хочу сказать, что, во-первых, господин Богданов – это тот самый политтехнологический проект Кремля. Для чего он был запущен? Но чуть-чуть назад истории. Богданов, возглавив демократическую партию, она принимала участие, кстати, в парламентских выборах 3 декабря и набрала 87 тысяч, по-моему, голосов на всю Россию. И вот теперь представьте, что спустя месяц этот человек, партия, которая набрала 80 тысяч, собрал 2 миллиона подписей. Вот. Он был необходим как технический кандидат к своего рода страховой полюс для Кремля. Потому что если бы господин Жириновский с господином Зюгановым договорились, и не было бы Богданова, они могли бы кошмарить, в общем, Кремль по поводу своего снятия. И тогда выборы бы не состоялись, и участие господина Медведева второй раз уже невозможно было по закону, нужны были другие бы кандидаты. Поэтому не нашли более приличного человека. На прошлых выборах таким техническим кандидатом был Сергей Миронов. Но Сергей Миронов все-таки спикер Совета Федерации, это третий человек в государственной иерархии. Вот. Хотя он, когда Путин переизбирался на второй срок, не уставал повторять, что, в общем, он идет для того, чтобы помочь избраться Владимиру Владимировичу.
Но он сам голосовал за него.
Да. А сегодня все стало гораздо проще. Вот. Гораздо более... Нашли человека с внешностью, я извиняюсь, конечно, ну, в общем, рок-певца. И, значит, этот человек с внешностью рок-певца вдруг собирает 2 миллиона подписей, участвует в президентской кампании, и эти подписи более достоверны, чем подписи достаточно успешного человека, который работал премьером как минимум 4 года, весь полный первый срок президента Путина.
Олег Поздняков, исполнительный директор Тамбовского отделения Народно-демократического союза и доверенное лицо Михаила Касьянова, рассказал о преследованиях своих активистов.
Стали вызывать в прокуратуру, дергать не только тех, кто собирал подписи за Михаила Михайловича, но и тех, кто подписывался. То есть это уже вообще даже в Ольхортовские ворота не лезет. Вызывают людей и говорят, вы подписывались. Да зачем вы это делали, да вы не то сделали, да у вас работа есть и все такое прочее. Так как наши сборщики подписей это люди пожилые, уважаемые. И вот представьте себе, вас вызывают, дергают в прокуратуру. В конце концов, вам может плохо стать человеку. Или взять те же обыски. Хотите верьте, хотите нет. Но у нас есть ксерокопия. Постановление судьи о проведении обыска у одной из сборщиц подписи. Печати нет.
Ну, это не только в Тамбовской области происходит, это происходит и в других регионах, и действительно вызывают не только тех, кто собирал подписи, но и тех, кто поставил, потому что по этому закону необходимы паспортные данные. Вот, поэтому оказывается давление. Людям впрямую угрожают, тем людям, у которых есть определенный, допустим, деловым, у которых есть определенный бизнес, им достаточно прозрачно намекается на то, что они могут лишиться этого бизнеса, или к ним придет налоговая проверка, пожарники и так далее. Вот, компания развернута достаточно широкая, Но я думаю, что она как раз в данном случае, власть не продумывает последствий. Потому что неумолимо станет вопрос о проверке подписи тогда господина Богданова. Вот. И вы, когда выяснится, что подписи господина Богданова тоже, мягко говоря, если они до сих, вообще их, они существовали в природе, они привезли резаную бумагу, то тогда оказывается, что участие господина Богданова было незаконным в выборах. А значит, выборы, которые состоялись 2 марта, нелегитимны, их нужно отменять и назначать следующие выборы.
Да, многие сомневаются, что уцелели вообще эти подписи. Срок хранения их, может быть, истек.
Ну, поэтому я еще раз говорю, этот вопрос все равно будет висеть в воздухе, поэтому, честно говоря, вот меня стратеги в кавычках несколько удивляют, не понимая, что тут, в общем, ситуация, которая может вернуться бумерангом, очень серьезно.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот Михаил Касьянов, он действительно такой внешне импозантный, элегантный, все в нем есть, казалось бы, и ему бы можно было бы руководить. Поменяли его, я так для себя перефразирую известную фразу, подумал, что поменяли часы на трусы, поменяли на блеклого технического работника. Но все понятно было, что Владимир Владимирович готовил место для себя, премьерское кресло. И поэтому Касьянов не вписывался. Но вот что меня смущает, и что, наверное, не только меня, но и многих избирателей бы смутило, в частности, с Касьяновым, что у нас очень часто идут наверх и начинают бороться люди, когда их обидят, обиженные. А вот если бы Касьянов был такой принципиальный до того, как его прогнали, стал бы выступать и стал бы активно действовать и предлагать все, это был бы другой коленкор.
Владимир, я здесь с вами не соглашусь. Если вы достаточно внимательно интересовались и интересуетесь политикой, хочу вам напомнить, что Михаил Касьянов, находясь на посту премьер-министра, летом, когда еще только начинался разгром ЮКОСа, пожалуй, единственный из чиновников высшего ранга четко и недвусмысленно сказал, что это глупость, что это дело принесет серьезные беды, экономического характера и серьезные беды, в общем-то, и политического характера для репутации России. Я прекрасно помню репортажи, когда на него возбуждались уже тогда на посту премьера уголовные дела по той самой причине, что он много раз, имея доступ к средствам массовой информации, открыто выступал и не последовал призыву президента Путина прекратить истерику. Он как раз истерику не прекратил, но достаточно четко, как экономист и финансист, понимал все последствия этого дела. Поэтому насчет того, что он был тихой мышкой и тихим техническим премьером во время своего премьерства, то это неправда.
Да, у многих остались иллюзии, что Дмитрий Медведев может выпустить Михаила Ходорковского, но все забывают, что он именно свою политическую карьеру сделал на этом деле ЮКОСа, потому что ушел в отставку Александр Волошин, его прямой начальник по администрации президента, и Дмитрий Медведев занял его кресло.
Да, да, это тоже, кстати, весьма показательно было. После того, как арестовали 25 октября 2003 года в аэропорту Толмачево в Новосибирске Михаила Ходорковского, Александр Волошин подал в отставку, вот, и руководителем администрации президента был назначен Дмитрий Медведев, нынешний избранный президент, но еще не вступивший в должность. Поэтому я бы хотел, чтобы у наших уважаемых радиослушателей, радио «Свобода», граждане свободные, думающие, все-таки была память чуть побольше.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос к Ивану Старику. Вот в Ингушетии официальные данные по явке на выборы были 98%, да? Через неделю также официально 50% жителей Ингушетии заявили, что они вообще не ходили на выборы, да? После этого по Мурату Зязику не то, что какие-нибудь там были расследования, да? А вообще сделали вид, что Ингушетии ее вообще в природе нет, да? А по Касьянову еще не доказано абсолютно ничего, да? уже начинаются обыски, уже начинается давление. Вот у меня вопрос. Какое сегодня в России тысячелетие на дворе?
Ну, тысячелетие, 21 век, 2008 год. Но, к сожалению, ситуация с демократией, в общем, такая же, как примерно во время самодержавия, самая такая аракчеевщина. Я с вами абсолютно согласен, и действительно, в Ингушетии 54% числа тех, которые могут голосовать, написали и собрали огромное количество томов, поставили свои подписи и паспортные данные о том, что они не ходили на выборы, и привезли это в Москву и сдали в Генеральную прокуратуру. Вот. Вопрос на сегодняшний день о том, а это тоже уголовно наказуемое деяние, потому что необходимо признавать нелегитимными выборы, как минимум, в Государственную Думу в одном из субъектов Российской Федерации. Вот. Вопрос этот аккуратно замыливается, потому что нет свободных средств массовой информации федерального значения. Вот. И многие наши уважаемые граждане, они просто спустя некоторое время забудут. Вот. Но я хочу сказать, что еще вопрос, наверное, и по партии мы поднимем с Владимиром Алексеевичем, если обсуждая, потому что было одновременно с регистрацией Михаила Касьянова кандидата президента, были сданы документы на регистрацию партии. В регистрации партии тоже было отказано. То вопрос не регистрации партии, это вопрос, который мы обязательно дойдем до Страсбургского суда, и тогда станет ясно истинное лицо нашего правосудия.
Да, возвращаясь к вопросу об Ингушетии, на минувших выходных Мурата Зязикова сняли с поста лидера регионального отделения «Единой России». Как вы считаете, это пролог все-таки к недоверию, вот ему недоверие к нему?
Мне кажется, что уже дальше просто невозможно было терпеть, и хоть каким-то образом необходимо было продемонстрировать, что принимаются хоть какие-то меры, потому что иначе недалеко, что называется, и до серьезных выступлений народа. Дело в том, что демократия – это, как думают многие, власть народа. Потому что демос – народ, но демос – это были граждане в Греции, это были, подчеркиваю, свободные граждане. Вот. Я хочу, чтобы у нас демократия была, это когда свободные граждане голосуют, а иначе это этнократия.
Напомню, что визит в штаб-квартиру движения Михаила Касьянова следователи, которые ведут уголовное дело против сборщиков подписей в его поддержку и который может стать прологом нового гонения на опального экс-премьера, мы обсуждаем члена Президиума Народно-демократического союза Иваном Стариковым в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В городе Косовско-Митровице во время столкновений с местными сербами получили ранения 25 полицейских ООН и 8 натовских миротворцев. Это самые жестокие столкновения за месяц, прошедшие после провозглашения независимости Косово от Сербии. Ряд проблем российско-американских отношений можно считать окончательно решенными, заявил президент России Владимир Путин на встрече в Москве с госсекретарем США Кондолизой Райс и министром обороны Робертом Гейтсом. В Москве убит 16-летний подросток из Ногинска, активист молодежной антифашистской организации Алексей Крылов. На него и его друзей в воскресенье вечером напала группа молодых людей, вооруженных ножами и металлическими прутьями. Московская милиция продолжает попытки воспрепятствовать проведению акции в защиту лидера петербургского «Яблока» Максима Резника. В понедельник у здания МВД были задержаны участники одиночного пикета в поддержку Резника. Городской суд Петербурга рассмотрит жалобу на арест Резника 21 марта. Лидер петербургского отделения «Яблока» был взят под стражу по обвинению в оскорблении и применении силы по отношению к представителям власти. В священном для шиитов иракском городе Кербела на юге страны сегодня в результате подрыва смирницы погибли 43 человека. Полиция сообщила, что взрыв произошел в кафе в центре города. Тибетские правозащитники, базирующиеся в Индии, сообщают о массовых арестах в Тибете. Как утверждается, людей задерживают до истечения срока, данного китайскими властями, для добровольной сдачи участников антиправительственных выступлений. В Минске задержан известный американский адвокат Эммануэль Зельцер, который в свое время защищал Павла Бородина.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что ситуация вокруг Народно-демократического союза и с визитом в штаб-квартиру этого движения следователя, ведущего уголовное дело против Михаила Касьянова, мы обсуждаем с членом президиума НДС Иваном Стариковым в нашей студии. Напомните, по каким причинам отказали вашим активистам в регистрации самого движения в качестве политической партии?
Причины, в общем-то, особо неправильно оформленные документы. Но я, уважаемым радиослушателям, не буду долго утомлять статьями соответствующих статей из федерального закона о политических партиях, но хочу сказать, что он был серьезно изменен. С 10 тысяч членов необходимо 50, чтобы было в 5 раз увеличена численность, чтобы зарегистрировать партию на федеральном уровне. В 50 субъектах федерации должны быть региональные организации, не менее 500 человек там, с юридическим адресом и масса еще других вещей. Вот я, называется, что называется, говорю здесь перед вами абсолютно искренне и честно, как говорится на Библии. Я был участником 13 региональных конференций организационных, на которых необходимо, чтобы присутствовало не менее 250 человек. При этом мы всегда приглашали представителей местной федеральной регистрационной службы, которая за это отвечает, и велась видеосъемка. Как могли, нам мешали. В частности, в Барнауле мне пришлось проводить, как члену президиума Народно-демократического союза, пришлось проводить такую региональную конференцию под дождем и снегом в течение 2 часов. Там достаточно серьезная, примерно 2-3-часовая процедура, в том числе и с тайным голосованием по избранию руководящих органов регионального отделения. Эта работа была сделана безупречно. В 54 субъектах федерации были проведены такие конференции, и документы безупречные. Нерисованные члены с паспортными данными и так далее были сданы. Тем не менее, нам было отказано. Но вот здесь вопрос достаточно серьезный, потому что сильнейшая существует доказательная база, что партию не зарегистрировать нельзя. И, безусловно, мы пройдем всю процедуру российской юриспруденции и после этого обратимся в Страсбургский суд.
Ожидаете вы на учредительной конференции каких-то провокаций? Помните, как произошло с регистрацией Демократической партии России, которую сорвал Андрей Богданов?
Нет, у нас уже, то есть мы провели региональные конференции, провели учредительный съезд, поэтому вся процедура уже прошла, и документы были сданы. И мы синхронизировали процессы выдвижения Михаила Касьянова, сбора подписей в его поддержку к кандидатам в президенты и создания политической партии с необходимым количеством членов, 57 тысяч, по-моему, в 54 субъектах была проведена региональная конференция. Я еще раз говорю, с точки зрения юридической, вся процедура была выверена и проведена безупречно.
Марина Крымова, куратор по организации кампании сбора подписей в поддержку НДС на Ставрополье, даже не считает нужным сравнивать Михаила Касьянова и Андрея Богданова.
Для меня Касьянов гораздо интереснее как политик и гораздо образованнее и грамотнее, чем Богданов. Во-первых, я не знаю, кто такой Богданов. Я не знаю ни его деяний, скажем так, да, я не видела его работу, то есть я даже не слышала о нем. Поэтому уравновесить надо было это каким-то образом, так я считаю. А если есть претензии к человеку, который уже в политике не первый день, и к новому человеку, еще неизвестно, кого проверять надо было бы.
Ну, я бы не хотел тратить время уважаемой радиостанции «Радио Свобода» на обсуждение такой персоны, как господин Богданов, поэтому оставляю это за скобками. Еще раз подчеркиваю, это человек, который за деньги отработал, сделал свое дело. Ну, что называется, если на этой земле нет суда, то есть суд высший. И сейчас во время Великого Поста, наверное, Боженька все видит.
Слушаем вопрос из Смоленска от радиослушательницы Людмилы.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, я очень и очень не молода. И вот все чаще, да, собственно, постоянно раздумываюсь, Господи, а что будет ждать моих детей и внуков? Вы понимаете, смотреть на то, как руководит нашим государством определенная группа, я уж, простите, не знаю, но паханов на всех уровнях, ну, просто страшновато.
Есть у вас Смоленская региональная организация?
Да, у нас есть Смоленская региональная организация. Вот. Ну, я с вами в данном случае согласен, я, может быть, не употреблял вот таких серьезных выражений, но то, что люди, которые сегодня представляют, я возьму федеральный уровень власти, допустим, парламент, я считаю, что выборы в Госдуму в декабре прошлого года не были свободными и прозрачными и демократичными, поэтому нелегитимный парламент и весьма симптоматично, если мы помним, Михаилу Маргелову было отказано возглавить ПАСЭ, парламентскую ассамблею Совета Европы, хотя очередь была России. Вот. И вы знаете, я буквально одну минуту, я в субботу вечером вылетал с аэропорта Пулково насчет того, что Россия встает с колен. И большего безобразия по отношению к своим гражданам я не видел. Вот представьте, собралось более 700 человек и три окошечка паспортного контроля. Я в Киев летел. И раньше хоть иностранцы через Интурист шли, а сейчас они стояли в очереди. И даже мое знание английского позволило определить, что же они говорят про нас, про граждан России, которые позволяют так обращаться с собой. Но я не думаю, что у нынешнего режима достаточный запас прочности и что есть шансы на устойчивое сохранение таких недемократических режимов в современном, быстро меняющемся информационном обществе 21 века.
Да, сейчас еще разгорается скандал с тем, как грозненские болельщики на первом матче чемпионата России освистали гимн, который звучал перед матчем. То есть оказалось, что чеченское общество настроено совсем не так, как об этом сообщали федеральные телеканалы.
Да, я думаю, что это тоже из тех самых случаев, когда теперь мы станем свидетелями начала матчей в Грозном с участием местной команды «Терек», будет начинаться где-то со второй-третьей минуты первого периода, но необычно, когда звучит гимн, стоят футболисты, встают зрители и так далее. Поэтому, что называется, торфяной пожар в гражданском обществе потихоньку тлеет. Мне бы очень хотелось, чтобы власть одумалась и перестала закручивать гайки, потому что крышку у котла сорвет, и она полетит очень далеко.
Слушаем вопрос москвича Александра.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
У меня два вопроса к вам. Первое. Когда 70 человек за несколько дней до выборов, высунув язык, просматривают 2 миллиона подписей, это смешно. Этим надо было заниматься еще в областях. Но господин Касьянов, как бывший премьер, похоже, счел, что это не барское дело. Неужели он, учитывая его отношение с неустрашимым штаб-офицером, кто читал Щедрина, помнит, что это псевдоним жандармского полковника, думал, что ему просто так простят появление в списках бригадира Фердыщенко и Дементия Варламовича Брудастова? Это первое. И второе. Я вообще не понимаю, какой смысл для власти вытеснять партию Касьянова?
Ну, мы тоже на самом деле серьезно задумываемся относительно какой смысл. По всей видимости, уровень адекватности и оценки тех людей, которые принимают решения, в общем, соответствует уровню принимаемых решений. Вот и все.
Да, насчет поддельных подписей уже выступал Константин Мерзликин, что на 2,5 миллиона даже Центр избирком нашел всего 216 именно фальшивых подписей, то, да, что ни в коем случае не создает не то, что 10%, а даже сотых долей.
И, по-моему, господин Чуров во всеуслышание это заявил, поэтому давайте мы обратим в данном случае претензии уголовного порядка и господину Чурову.
Константин Мерзликин, член Президиума Народно-демократического союза, считает все происходящее спецоперацией силовиков.
Да, собственно, Андрей Богданов нас никоим образом не интересует, нас ничего не удивляет. Нас и не удивляет также давление на наших сторонников, на наших активистов, поскольку понятно, что в рамках имеющейся логики действия властей эта спецоперация организована прежде всего по линии РНДС, по линии тех людей, которые собирали подписи в пользу выдвижения Касьянова.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня тоже два вопроса. Первый, что это за такой тип рок-музыканта? Есть Макаревич, есть Шевчук, есть, скажем, Сергей Мазаев. По-моему, никакого общего типа у них нет. А второй вопрос. Господин Стариков, насколько я помню, вы были в команде Ельцина. И когда проводился референдум по нынешней конституции, всем хорошо известно, что сразу же после того, как его провели, все эти листы были быстренько уничтожены. Так не кажется ли вам, что вас лупят вашим же оружием? Оно просто оказалось в чужих руках.
Олег, отчасти принимаю ваши упреки, но только не относительно того, что я был в команде. Когда проводился референдум, то есть голосование одновременно в Госдуму по Конституции, я в то время баллотировался кандидатом в Госдуму, но работал директором совхоза в глухом сибирском селе, вот, относительно второго. Относительно, в чем вы действительно правы, я принимаю упреки. В 96-м году я участвовал в кампании по переизбранию Бориса Николаевича Ельцина. Вот, да... Некоторые истоки нынешнего авторитаризма были заложены тогда. Я готов эти упреки признать, но я хочу все-таки сказать, что тогда была реальная политическая борьба. Тогда имели равный доступ к федеральным телеканалам и Зюганов, главный соперник Ельцина, и Ельцина. И мы помним, что был второй тур, что всего несколько процентов. Но, безусловно, часть тех политтехнологических вещей, а мы попали в это опасное заблуждение, что политика ничто, а политтехнология все, по сути дела, привели к неким проблемам, с которыми мы сталкиваемся сейчас. Поэтому в этой части я с вами согласен.
Да, и тогда были такие кандидаты, как генерал Лебедь, Григорий Явлинский участвовали.
Да, ну я назвал первых двух калибров, но тогда это была действительно настоящая борьба, за которой наблюдала вся страна и весь мир, и не были предсказуемы. И были дебаты, если мы с вами вспомним, яростные и открытые.
Слушаем вопрос из Калининградской области от Алима Абдурахмановича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вопрос к гостю программы Старикову.
Пожалуйста.
Слушаю вас.
Вы не могли бы сказать, как на ваш взгляд, почему господин Путин не зарекомендовал своего небратского сына Рамзана Кадырова? Ведь Рамзан Кадыров специалист широкого профиля. Он же и журналист, он и академик, он же и профессор и так далее. У него достаточно много заслуг перед Россией.
Да, мы недавно посвящали программу Рамзану Кадырову, когда его избрали членом Союза журналистов России, а затем исключили. У вас есть отделение в Чеченской Республике или где-нибудь на Северном Кавказе?
Отделения в Чеченской Республике, к сожалению, нет, хотя чеченец Муса Бетиев входит и является членом Президиума Народно-демократического Союза. Но создать там отделение абсолютно невозможно. Но относительно внебрачного сына я тут в данном случае ничего вам сказать не могу. В общем, не посвящен.
Слушаю вопрос москвича Эмилия Викторовича. Погромче. Перезвоните. Да-да-да, вам слово.
Это мне, да?
Да.
Ага, спасибо. Но прежде всего, хотел бы сказать, что тут вот Николай из Тулы процитировал Пастернака, какие милые у нас тысячелетия на дворе. Но на это я могу так ответить. Первые тысячелетия, первый век. А теперь вопрос к господину Старикову. Значит, он тут сказал по поводу запаса прочности у властей. Так, господин Стариков, может быть, имеет смысл подумать не о запасе прочности у властей, а о запасе прочности у России? Это, по-моему, намного важнее, чем запас прочности у властей. Благодарю вас.
Эмиль Викторович, ну, это достаточно философский спор относительно того. Я не отрываю в данном случае власть в России, я имею в виду, если это на самом деле власть, которая состоит из институтов независимого парламента, независимого суда, независимой прессы, конкурентной политической системы с участием многих политических партий, то тогда у государства серьезный запас прочности, потому что существуют и не разрушены государственные институты. Самая главная проблема, как я говорю, в отсутствии прочности, это, поверьте мне, даже не какие-то мечты о том, что вот закончатся деньги и наступит кризис. Вся проблема состоит в том, что это абсолютно очевидно, что разрушение государственных институтов, принцип разделения власти, еще раз подчеркиваю, отсутствие свободной прессы, приводит к весьма опасным заблуждениям. Власть начинает верить в ту телевизионную картинку, которую для него служливо делают пропагандисты. Это закончилось плохо для Советского Союза, и он перестал существовать. Если мы дальше будем идти по тому пути, по которому идем сейчас, это закончится плохо для России. Перестанет существовать Россия как единое, целостное и великое государство.
Слушаю москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне вопрос к Сарику. Скажите, пожалуйста, почему бы вот вам именно не поднять и не затребовать следующие материалы по тем, тому окружению самого президента? Там есть многие вещи, которые люди совершали во время работы их в КГБ там.
Да, мы, безусловно, это делаем. И это касается не только работы в КГБ, а во время работы, в том числе и в мэрии Санкт-Петербурга. Но я еще раз подчеркиваю, делать сейчас это абсолютно безнадежно. Потому что у меня много есть вопросов, там, допустим, по национальным проектам. У меня много вопросов, как человек, который значительную часть своей жизни посвятил сельскому хозяйству, что будет происходить с отечественным сельским хозяйством, поскольку мы стали абсолютно зависимы от импортного продовольствия. Вот. И тот рост цен, который больно ударил, связан с общемировыми тенденциями. Масса других вещей. Обращаться некуда. Институты, в которые можно было бы обратиться, разрушены. Когда к некому обращаться, то остается только выходить на улицу.
Олег Поздняков, исполнительный директор Тамбовского отделения Народно-демократического союза и доверенное лицо Михаила Касьянова. Невысокого мнения о карманной оппозиции.
Надо понимать разницу между реальной оппозицией, которую представлял Михаил Михайлович Касьянов, и якобы оппозицией, которая нужна для сохранения лица. Это все правильно. Мы придумаем оппозицию, создадим ее, слепим сами, такую плюшевую, игрушечную. А Михаил Михайлович Касьянов – оппозиция реальная. И поэтому я ничуть не удивлен. И причем я знаю факты, что за других кандидатов, я не буду называть фамилии, потому что трудно доказуемо, но тем не менее за других кандидатов действительно рисовали подписи. И их не трогают. Потому что они не касьяновцы. Дергают только сторонников Михаила Михайловича Касьянова. Никого кроме. По крайней мере, я за Тамбовскую область говорю.
Ну, поднят очень серьезный вопрос относительно карманной оппозиции. Я думаю, что оппозиция должна осознать, что все попытки поодиночку сбегать в Кремль и о чем-то договориться с морально неизлечимыми людьми, вот, ни к чему хорошему не приводит. И мы были свидетелями резкого, в общем, перехода в оппозицию Союза правых сил буквально за месяц до выборов, хотя это нужно было делать немедленно после проигрыша правых в 2003 году. Я про это неоднократно говорил, и это стало одной из причин, что я ушел из СПС в конце 2005 года. На 6 апреля в Санкт-Петербурге назначено сбор оппозиции, демократической оппозиции, общее название «Новая повестка». Вот я вижу, новую повестку состоит в том, что оппозиция должна осознать, что необходимо отказаться от того, что мы создаем новую переговорную площадку или клуб для дискуссий. Мы создаем полноценную политическую организацию, состоящую из разнородных политических сил, которая может быть либо движение, где можно участвовать физически и юридические лица, либо партии. Причем партии, если союз правых сил сегодня, который почувствовал всю прелесть договоренностей, недвусмысленно заявит о том, что он готов преобразоваться в объединенную демократическую партию и создавать прообраз демократической России 89-90 годов. Там были разные политические силы. Я хочу напомнить, и республиканцы, и либералы, и сторонники конституционной демократии, и конституционной монархии, и сторонники сохранения Советского Союза, и даже националистические организации. Но эти организации, объединившись тогда, смогли, в общем, свалить такого монстра, как КПСС, которая имела свою идеологию и была гораздо в этом смысле более монолитна и системна. Поэтому выбирать в качестве знамени человека, который не связан ни с какими коррупционными скандалами или которому можно было бы предъявить претензии, и такой человек есть, это Владимир Буковский. Я бы лично предложил, чтобы он возглавил. И 7-12 заместителей у него, и числа нынешних лидеров различных демократических оппозиционных партий, подчеркиваю, разной направленности. Прекратить все разговоры, чья вина больше в прошлом, объединиться и заявить главной единственной целью, задачу этой политической организации, приход во власть и возвращение России на демократический путь развития. Поэтому я бы назвал это такой «Демократическая Россия. Эпизод второй».
А связываете ли вы преследование Максима Резника, одного из организаторов этого совещания, вот с его созывом скорым?
Безусловно. Ну, во-первых, тот, кто видел Максима Резника даже в самом кошмарном сне под воздействием ЛСД, никогда бы не додумался, что Максим Резник способен напасть на милиционеров, вот, на троих, по-моему, да, и побить их. Это мягкий, интеллигентный человек, имеющий университетское, ленинградское, ну, старый санкт-петербургский, ленинградский интеллигент. Ну, молодой еще достаточно по возрасту, но я имею в виду по манере поведения. Поэтому это все за гранью реальности. Безусловно, то, что его упекли, и он сегодня находится в следственном изоляторе, является главной целью, потому что он был главным координатором и, в общем, организатором проведения 6 апреля вот этого демократического объединенного форума. Но я думаю, что это не помешает нам, а только сплотит нас сильнее. И 6 апреля мы соберемся и объявим новую повестку.
Слушаем вопрос москвича Сергея Михайловича.
Добрый вечер, господа. Сергей Михайлович из Москвы.
Здравствуйте. Добрый вечер, Сергей Михайлович.
Любая власть развращает. Это слова Ленина. Абсолютная власть развращает абсолютно. Поэтому вот основной кодекс, основной самозакон нашей страны должен начинаться примерно так, что выборы самопрезидента заключается в том, что выбирается новый президент и дается оценка предшествующему.
Ну, мне трудно сейчас в эфире, осталось несколько минут до конца заявленной передачи, дискутировать на эту тему. Здесь есть их, в общем, положительные и отрицательные моменты. Я могу сказать, исходя все-таки из, ну, если хотите, опыта цивилизованных стран, в частности стран, куда мы иногда завистью смотрим, стран Западной Европы, там президент получает пожизненный иммунитет, если не выявляется каких-либо нарушений, связанных с нарушениями против личности, прав личности, свободы. И в остальных случаях он остается уважаемым человеком. Но еще раз подчеркиваю, если бы были не разрушены государственные институты, была бы независимая свободная пресса, то и разбираться-то было бы нечем. Мы бы с вами были еще при действующем президенте, знали бы все о том, каких-либо неблаговидных его делах. А это означает, что это удерживало бы власть от возможности осуществлять что-то против своего народа и против закона.
А есть ли какое-нибудь консолидированное решение Народно-демократического союза об участии в демократическом совещании, или его активисты будут участвовать в нем в личном качестве?
Когда последний прошел президиум, мы приняли решение, что каждый волен принимать участие в личном качестве. Но все меняется, и я думаю, что, наверное, в ближайшее время мы вернемся к обсуждению этой темы. Время еще есть.
А каково отношение, не секрет, самого Михаила Касьянова к этой идее?
Михаил Касьянов считает, что, безусловно, шанс победить имеет только объединенная оппозиция, поэтому я думаю, что вот начавшиеся преследования против него укрепят его в том, что этот процесс необходимо убыстрять и достаточно, в общем, серьезно заниматься этой проблемой.
Намерены ли вы предпринять ответные шаги в ответ на атаку вот, следователей Генпрокуратуры?
Мы не являемся экстремистской организацией, маргинальной. Мы считаем себя конструктивной, респектабельной оппозицией. Поэтому в соответствии с действующим законодательством будем оспаривать действия в судах различных инстанций.
Спасибо. Напомню, что визит в штаб-квартиру движения Михаила Касьянова следователей, ведущих уголовное дело против сборщиков подписей в его поддержку, который рискует стать прологом гонений на опального экс-премьера, мы обсуждали с членом Президиума Народно-демократического союза Иваном Стариковым. Он был у нас в студии. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза. Координатор программы Сергей Безуглов, продюсер Александр Аркадьев и Марк Штильман.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. То, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир.